Беседа 78. «Тогда уподобися Царствие Небесное десятим девам. Я же прияша светилники своя и изыдоша в сретение жениху. Пять же от них мудры и пять юродивы. Юродивая же, приемша светилники своя, не взяша с собою елея. Мудрые же, прияша елей в сосудях со светилники своими, коснящу же жениху, воздремашися вся, и спаху». Глава 25, стихи с 1 по 5. 1. Эти притчи сходны с прежнюю притчей о рабе неверном, расточившем имение господина своего. Их 4, и все они различным образом убеждают нас в одном. Именно чтобы мы старались подавать милостыню и помогать ближнему во всем, в чем только можем, так как иначе нельзя спастись. Но в тех притчах говорится вообще о всяком благодеянии, которое мы должны оказывать ближнему, а в притче о девах говорится в частности о денежном подаянии и говорится сильнее, нежели в притче предшествующей. Тою притчею осуждается на мучение раб, который бьет товарищей своих, пьет с пьяницами, расточает и губит имение господина своего. А этою и тот, кто не старается о пользе ближнего и не делает щедрого подаяния бедным от имущества своего. Девы имели масло, но немного, а потому и подвергаются наказанию. Но почему Христос в этой притче представляет не просто какое-либо лицо, а дев? Он превознес девство, когда сказал: «Суть скопцы, и же скопиша себе ради Царствия Небесного, и моги вместите да вместит». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Кроме того, ему известно было и высокое мнение многих о девстве. Оно и по природе своей великое дело, что видно из того, что как в Ветхом Завете оно не было хранимо даже святыми и великими мужами, так и в Новом не поставлено в необходимый закон. Христос не дал о нем заповеди, а предоставил его произволению слушающих. Поэтому и Павел говорит о девах же повеления Господня не имам. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 25. «Я хвалю того, кто хранит девство, но не принуждаю того, кто не хочет быть девственником, и совета не делаю законом». И вот так как девство – дело великое, и многие имели о нем высокое понятие, то чтобы кто-либо, храня его, не предался беспечности, как бы уже исполнивший все, и не стал не родить о прочем, Христос приводит эту притчу, которая может убедить в том, что девство – хотя бы оно было соединено со всеми другими добродетелями, будучи чуждо дел милосердия, осуждается вместе с людьми прелюбодейными и бесчеловечный и немилосердный поставляется наравне с ними. И весьма справедливо. Теми обладает плотская страсть, неразумными же девами сребролюбие. Плотская же страсть и сребролюбие не равны между собою в силе, первое сильнее и мучительнее. Потому чем слабее противник, тем менее заслуживают прощения побежденные девы. Потому-то Христос и называет их юродивыми, что они, совершивши больший подвиг, за несовершение меньшего лишились всего. Светильниками называет он здесь самый дар девства, чистоту святости, а елеем – человеколюбие, милосердие и помощь бедным. Коснящу же жениху, воздремашися вся, и спаху. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 5. Он показывает, что будет немалый промежуток времени, отстраняя тем от учеников мысль о скором пришествии его царствия. Они надеялись на такое пришествие, поэтому он беспрестанно подавляет в них эту надежду. Притом он дает понять и то, что смерть есть сон. И спаху сказано: полунощи же вопль бысть. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 6. Это, говорит он, или сообразуясь с притчей, или показывая, что воскресение случится ночью. О вопле упоминает и Павел, говоря «в повелении, во гласе архангелове и в последней трубе снидет с небесе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. Что же означают трубы и что значит вопль? «Жених грядет. Когда мудрые девы оправили свои светильники, юродивая мудрым реша, дадите нам от елея вашего». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 6 по 8. Спаситель опять называет их юродивыми, чтобы показать, что нет ничего глупее тех, которые собирают здесь деньги и отходят без всего туда, где особенно нужно человеколюбие и много елея. Юродивы они не только по этой причине, но и потому, что надеялись достать елея у мудрых дев и искали его не вовремя. Хотя эти девы и были в высшей степени человеколюбивы, чем они особенно и прославились. Да и просят юродивые у них не всего. «Дадите нам, — говорят они, — от елея вашего». И указывают на крайнюю необходимость, говоря, «светильницы наши угасают». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 8. Но, несмотря и на все это, получили отказ. И не человеколюбие тех, у которых они просили, не удобоисполнимость просьбы, не необходимость и нужда просимого не помогли им получить просимое. Чему это научает нас? Тому, что если изменят нам собственные наши дела, то никто не будет в состоянии помочь нам и не потому, что не хочет, но потому, что не может. И девы ссылаются на невозможность. Это объяснил и блаженный Авраам, когда сказал «Между нами и вами пропасть велика утвердися, якода хотящие прийти отсюду к вам не возмогут». Евангелие от Луки, глава 16, стих 26. «Идите же паче к продающим и купите» — Евангелие от Матфея, глава 25, стих 9. Кто эти продающие? Бедные. Где же они? Они здесь, и теперь только надлежит находить их, а не в то время. Второе. Видишь ли, какую пользу приносят нам бедные? Ежели ты устранишь их, то лишишься великой надежды на спасение. Итак, здесь надлежит запастись елеем, чтобы там, когда потребует время воспользоваться им, настоящее, а не будущее время есть время заготовления. Поэтому не трать напрасно своего имущества на роскошь и для пустой славы, потому что там много для тебя нужно будет елея. Услышав ответ мудрых дев, юродивые пошли купить елея, но ничего не приобрели. Это Христос говорит или для хода и связи притчи, или показывая тем, что хотя бы мы сделались и человеколюбивейшими по смерти, мы не извлечем из того никакой пользы и не избежим наказания. Так и девам не принесло пользы их усердие, потому что они не здесь, но там уже, ходили к продающим, равно как и богачу не принесло пользы, когда он сделался так человеколюбив, что стал заботиться даже о сродниках своих. Тот, кто проходил мимо лежащего при вратах, спешит исхитить от опасности и из гиены тех, которых он уже не видит, и просит послать к ним кого-либо известить их о том. И все же он не получил никакой пользы, подобно тому, как и девы. После того, как они, получив такой ответ, ушли, приди жених и готовые внедоша с ним на браке. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 10. А для юродивых двери были затворены. После многих усилий, после великих трудов, После этой жестокой брани и побед над сильными влечениями природы они, пристыженные, потупив взоры, отошли с угасшими светильниками. Нет ничего мрачнее девства, которое лишено милосердия. Почему немилосердых многие обыкновенные называют помраченными? Итак, где же польза девства, когда те девы не видали и жениха, и после того, как стучались в двери, ничего не добились, но услышали этот страшный голос: «Отойдите, не вем вас»? Евангелие от Матфея, глава 25, стих 12. Когда сам Христос сказал это, то не остается ожидать ничего другого, кроме гиенны и несносного мучения. Даже более того, эти слова страшнее и самой гиенны. Они сказаны также и делающим беззаконие. «Бдите убо, яко не вести дне ни часа» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 13. Видишь, как часто Христос прибавляет эти слова, показывая, что неведение смертного часа полезно для нас. Где же теперь те, которые ведут жизнь беспечную, и на обвинение наши говорят, что при кончине все оставят бедным? Пусть услышат они эти слова и исправятся. И в самом деле, многие, будучи похищены внезапную смертью, не могли сделать этого в то время и не успели объявить о своей воле родственникам. Итак, эта притча говорит о денежной милостыне, а следующая за нею говорит против тех, которые не хотят помогать ближним ни деньгами, ни словом, ни покровительством, ни другим чем, но все скрывают. Но почему в этой притче представлено лицо царя, а в той жениха? Чтобы научить нас тому, как близок Христос к тем девам, которые раздают бедным свое имение. В этом именно и состоит девство. Потому и Павел так определяет эту добродетель. «Не посягшая, — говорит он, — печется о Господних, к благообразию и благопреступанию Господеви безмолвну». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 34 и 35. «Это я советую», — говорит он. Если же у евангелиста Луки в притче о талантах говорится другое, то я скажу на это, что об одном говорит одна притча, о другом другая. В притче у Луки от одинаковой суммы проистекли различные выгоды, потому что от одной мины иной приобрел 5, иной 10. Каждый потому различную получил и награду. Здесь же напротив. И потому награда одинакова. Кто получил 2 таланта, тот и приобрел 2. Равно и тот, кто получил 5, 5 и приобрел. А там, так как от одинаковой суммы один приобрел более, другой менее, то по всей справедливости они не удостоиваются и одинаковой награды. Но заметь, что везде не вскоре требуется отчет. Так отдавший виноградник земледельцам, хозяин удалился, равно и здесь, раздав деньги, ушел. И все это для того, чтобы показать нам свое долготерпение. Мне же кажется еще, что Христос этим делает намек на воскресение. Но здесь не земледельцев только и виноградник имеет он в виду, а всех вообще делателей. Потому что он рассуждает не с начальниками только иудеями, но со всеми вообще. Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит: «Господи, 5 талант ми еси предал». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 20, а другой 2. И показывают этим, что он доставил им случай получить выгоду, и благодарят его, все ему приписывая. Что же говорит на это господин? «Добре, благие раби, так как заботятся о пользе ближнего свойственно доброму и верный, Амали был еси верен, над многими тебя поставлю. Вниди в радость Господа твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Этими словами он показывает полное блаженство. Но один из них не так говорит, а как же? «Ведях тя, яко жесток еси человек, жнеши и деже не сеял еси, и собираешь и деже не расточил еси, и убоявся, шед скрых талант твой в земли, и се имаши твое». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 24 и 25. «Что же сказал ему господин его? Подобаше тебе вдати сребро мое торжникам». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 27. «То есть нужно тебе было с ними посоветоваться и уговориться. Но они не слушают меня. Это не твое дело. Какие слова могут быть снисходительнее?» Третье. Люди не так поступают, но самого заимодавца заставляют требовать. Царь же иначе. Он говорит, надлежало тебе отдать, а истребование предоставить мне. Аз взял бых с лихвою, разумея лихву проповеди, явление дел. Тебе надлежало сделать более легкое, а мне оставить более трудное. Но так как раб этого не исполнил, то господин и говорит: возьмите от него талант и дадите имущему 10 талант. Имущему бо дано будет и преизбудет, от неимущего же, и еже имеет, взято будет от него. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 28 и 29. Что же это показывает? Кто получил дар слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит самый дар. Напротив, кто родит о нем, получит еще больше, между тем, как тот теряет и то, что получил. Впрочем, празнолюбца, кроме этой потери, ожидает еще невыносимое мучение. И вместе с мучением приговор страшного осуждения. Не ключи гроба, «Вверзите, — говорит он, — во тьму кромешнюю, ту будет плач и скрежет зубом». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. «Видишь ли, что не только хищник, любостяжатель и делающий зло подвергается ужаснейшему мучению, но и тот, кто не делает добра? Итак, будем внимать словам этим». Пока есть время, будем стараться о нашем спасении, запасем елей для светильников, будем приобретать на талант. Если здесь будем ленивы и станем жить беспечно, то там никто не окажет нам сострадания, хотя бы мы пролили реки слез. Одетый в нечистое платье обвинил самого себя и, однако ж, не получил никакой пользы. Имевший 1 талант, возвратил вверенное ему серебро и, однако, был осужден. Умоляли также и девы, приступали и стучались, и все тщетно и напрасно. Итак, зная это, употребим и деньги, и страдания, и покровительство, и все на пользу ближнего. Под талантами здесь, разумеется, то, что находится во власти каждого, или покровительство, или имение, или научение, или что-нибудь подобное. Поэтому никто не должен говорить: «Я имею 1 талант и ничего не могу сделать». Можешь и с одним заслужить одобрение. Ты не беднее той вдовицы, не ниже по званию Петра и Иоанна, которые были из простого народа и необразованные, и однако за то, что были усердны и делали все для общего блага, получили небесное наследие. Подлинно, ничто так не любезно Богу, как полезная для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, чтобы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. Слово нужно нам не для одних только песнопений и благодарения, но полезно и для научения, и утешения. Если таким образом пользуемся им, то соревнуем Господу, если же напротив, то дьяволу. Так и Петр, когда исповедал Христа, назван был блаженным, как сказавший по внушению Отца, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. Когда же он устрашился креста и отрекся, то был жестоко укорен, как поступивший по наставлению дьявольскому. Итак, если за слова, сказанные по неведению, такое осуждение, то какое заслужим прощение мы, когда во многом погрешаем произвольно? Будем же говорить так, чтобы само собою видно было, что мы говорим слова Христовы. Я не тогда только произношу слова Христовы, когда говорю «восстань и ходи», Евангелие от Матфея, глава 9, стих 5, и когда скажу «Тавифа, восстань», Деяния апостолов, глава 9, стих 40, но и преимущественно тогда, когда, будучи злословим, благословляю, и когда, будучи оскорблен, молюсь за оскорбившего. Прежде я сказал, что язык наш есть рука, касающаяся ног Божиих. Теперь же еще более скажу. Язык наш подражает языку Христову, если прилагает надлежащее старание о том, чтобы произносить угодное ему. Какие же слова по его воле мы должны произносить? Слова, преисполненные милосердия и кротости, подобные тем, какие он произносил к своим оскорбителям, «Аз беса неимам», Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 49, и еще «аще зле глаголах, свидетельствуя о зле», Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 23. «Если и ты так говоришь, если говоришь для исправления ближнего, то имеешь язык, подобный языку его. Это подтверждает и сам Бог. Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши». Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 19. Итак, когда язык твой будет подобен языку Христову, и уста твои будут, как уста Отца, и когда ты соделаешься храмом Духа Святого, то какая честь может сравняться с этою? Не так бы блистали уста твои, если бы они были из золота и драгоценных камней, как они блистают, будучи украшены скромностью. В самом деле, что может быть приятнее уст, не знающих обиды, а ревнующих о благословении? Если же ты не можешь благословлять проклинающего, по крайней мере молчи и поступай так до тех пор, пока при должном старании и постепенных успехах не достигнешь этого и не приобретешь уста, о которых мы сказали. Четвертое. Не почитай этих слов дерзкими. Господь человеколюбив, и дар этот есть дар благости его. А вот что дерзко — иметь уста, подобные дьявольским, и обладать языком, подобным языку злого духа, особенно тому, кто участвует в столь высоких таинствах и приобщается самой плоти Господней. Итак, размышляя об этом, подражай Господу по мере сил своих. Когда сделаешься таковым, то и сам дьявол не будет уже в состоянии противостать тебе, потому что он знает царственное знамя, знает оружие Христово, которым был поражен. Какое же это оружие? Смирение и кротость. И Христос, когда победил и сокрушил приступавшего к нему на горе дьявола, то не давал о себе знать, что он Христос, но опутал его словами, как сетями, по победил смирением, прогнал от себя кротостью. Так и ты поступай, когда увидишь человека, приступающего к тебе с злобою дьявола. Так побеждай. Христос дал тебе власть уподобляться Ему по мере сил твоих. Не страшись, слыша это. Страшно не быть подобным Ему. Итак, говори так, как и Он, и тогда сделаешься подобным Ему, насколько это возможно человеку. Вот почему тот, кто говорит таким образом, выше того, кто пророчествует, то исключительно дар, а здесь и труд твой, и подвиг. Научи свою душу образовать тебе уста, подобные устам Христовым. Она может сделать это, если только захочет. Ей известно это искусство, если только она не беспечна. Но как, спросишь, образовать такие уста? Из каких красок? Из какой материи? Никаких красок, ни материи для этого не нужно, а нужны только добродетель, скромность и смирение. Посмотрим теперь, как образуются уста дьявольские, чтобы никогда не иметь их. Как же они образуются? Проклятием, ругательствами, клеветою, клятвопреступлением. Когда человек говорит как дьявол, то приобретает и язык его. Итак, какое будем иметь извинение, или, вернее сказать, какому не подвергнемся наказанию за то, что позволяем себе произносить дьявольские слова тем самым языком, которым удостаиваемся вкушать плоть Господню. Не будем же позволять себе этого, но приложим все старание к тому, чтобы научить язык наш подражать своему Господу. И если мы научим его этому, то с большим дерзновением предстанем на суд Христов. Если же кто не умеет говорить таким образом, того судья не будет и слушать. Как римский судья не поймет ответчика, который не умеет говорить по-римски, так и Христос не поймет тебя и не будет внимать тебе, если ты не будешь говорить, как Он. Будем же учиться говорить так, как привык слушать наш царь. Постараемся подражать его языку. Постигнет ли тебя печаль? Смотри, чтобы чрезмерное уныние не изменило твоих уст. Но говори, как Христос, ведь и Он был в печали о Лазаре и об Иуде. Нападет ли на тебя страх? Старайся опять так говорить, как Он. Ведь и Он был в страхе за тебя, когда устроял твое спасение. Говори и ты. «Абаче, не яко же аз хащу, но яко же ты» — Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. «Плачешь ли ты? Плачь умеренно, как и он. Терпишь ли клевету и скорбь, принимай все это подобно Христу? Ведь и он был оклеветан, и он скорбел и говорил: прискорбна душа моя даже до смерти» — Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. И во всем вообще Христос показал тебе пример, чтобы ты соблюдал ту же умеренность и не нарушал данных тебе правил. Таким образом, можешь иметь уста, подобные устам Христовым. Таким образом, находясь еще на земле, ты будешь иметь язык, подобный языку сидящего на небесах, когда будешь наблюдать умеренность в унынии, в гневе, в печали, в скорби. Сколько из вас желали бы видеть Христа? И вот, если будем стараться, не только можем увидеть Его, но и быть подобными Ему. Не будем же медлить. Не столько приятны для Господа уста пророков, сколько уста людей кротких и смиренных. «Мнози рекут мне, — говорит Господь, — не в Твое ли имя пророчествовахам? И скажу им: не вем вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22 и 23. «А уста Моисея, который был весьма смирен и кроток, Моисей, сказано, человек кроток, зело паче всех человек, сущих на земли, числа, глава 12, стих 3, так были приятны и любезны Господу, что он говорил с Моисеем, так сказать, лицом к лицу, устами к устам, как друг с своим другом. Теперь ты не имеешь власти над демонами. Когда будешь иметь уста, подобные устам Христовым, то будешь иметь власть над огнем гиенским. Будешь иметь власть над бездною огненную, и скажешь ей: молчи, пристани. Евангелие от Марка, глава 4, стих 39. И с дерзновением взойдешь на небеса и получишь царствие, которого досподобимся все, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.